«Книгу принес?» Не обращая внимания на мое присутствие, ровно вопросил царь. Дьяк отвесил низкий японский поклон и семеня преподнес государю маленький томик в коричнево-зеленом переплете.
«Сам читай, да с выражением!»
«А я душою и сердцем наслаждаться буду». Филимон Митрофанович еще раз церемонно поклонился, опустился на колени, кое-как пристроил тощий зад, откашлялся и, раскрыв книжку, тягуче заныл.
«Облачная гряда легла меж друзьями. Простились перелетные гуси навек».
Я не удержался и пристановился на пороге.
«Проняло?»
— тихо, мечтательно прикрыв глаза, спросил царь. «Про гусей?» — не понял я. «Нет. Интересно, конечно. А есть еще что-нибудь про другой домашний скот?» Дьяк зыркнул на меня злобно и продолжил.
«Ива свесила нити. Никак не уйду домой. Ноги запутались».
«А, это про пьянство!» — как мне показалось, сразу угадал я. «Был у нас похожий случай. Плотник Федор Ляпин с вечера набрался и не мог выйти из трех берез за базаром. Так и бился на развороте в каждую лбом. Утром его стрельцы спасли, избитого, а жена еще нас же обвиняла в превышении». Горох страдальчески сделал брови домиком, но промолчал. Дьяк затянул снова.
«Снежное утро, сушеную рыбу глодать одному, вот моя участь».
«Ой, кто бы говорил, гражданин Груздев!» Опять-таки не сдержался я. «А то никто не знает, что по ночам в одиночку вы не воблу гложите, а водку глохчите!» Филимон Митрофанович аж вздыбился весь от таких неправедных обвинений, а по устам государя скользнула нервная, несанкционированная улыбка. «А вот теперь-то я точно не уйду».
«Единственное украшение — цветки мака в волосах. Голый крестьянский мальчишка.
Статья по вам плачет, гражданин Груздев. Растление малолетних.
Яблоню я посадил, о, молодой побег тростника, впервые тебе я не рад».
«Сажали яблоню, а вырос бамбук. Так вы у нас еще и Мичурин, надо же.
Самогон тоже на своей конопле настаиваете?» «Вихрь поднимай своей бородой, стонешь, что поздняя осень настала. О, кто же свет породил тебя?»
«Да уж, морду бы набить за вас этому неопытному акушеру».
«Смилуйся, государь!»
Не выдержав, сорвался наш отпетый скандалист.
«Да коли ж этот деспот милицейский мне все тексты обламывать будет? И тихомить же мне прям в лицо, без малейшего сострадания. Казнить ли ходей, а я вам про птицу мудрую прочту. Вода так холодна, уснуть не может чайка, качаясь на волне».
«Дык, ясно ж дело, задницу, небось, отморозила», — ляпнул сам горох, опередив меня ровно на полсекунды. Мы глянули друг на друга, на разобиженную физиономию Филимона Груздева и заржали уже одновременно. А мгновение спустя к нам присоединился и подхалимистый смех дьяка, верноподданнически изобразившего примерзшую к полу чайку. На шум и гогот вломились царские стрельцы, ошибочно приняв утирающего слезы гороха за огорченного. Тут же предложили отвезти смутьяна участкового в тюрьму. А потом сами же извинялись, говорили, что и они не без понятия, а в тюрьме для дорогого сыскного воеводы уже и стол накрыт, и рюмка налита, и перина настоящая, пуховая, расстелена, сами старались. Ведь не для абы кого. В общем, с государем прощались душа в душу. За прямолинейность он извинился, но справедливость упреков по службе просил учесть. Уже на выходе я вскользь поинтересовался насчет царицы.
«Да в порядке она!»
Чуть досадливо отмахнулся царь. «В государственные дела не лезет, мне не мешает. В ласки, ну сам понимаешь, послушная да нежная, претензий нет». «А кимоно себе уже сшила?» — улыбнулся я, но горох мигом помрачнел.
«Не сшила. И не думает. Считает, будто бы я тут в детские игры играю. Попрекать не попрекает еще, но смотрит так, словно... зануда австрийская».
«Ладно, Помешиваться не буду, не в моей компетенции. И правильно.
С докладом-то забегать не забывай.
Сайонара.
Стрельцы с шутками проводили меня до ворот, пора и честь знать.
А вот за воротами меня ждала карета немецкого посла.
Учитывая, что сам Кнут Гамсунович не так давно был у нас с заявлением, я не особенно удивился. Дверцы гостеприимно распахнулись, приглашая меня внутрь. Я охотно влез.
«Добрый день, мой ферный трюк, полицай!»
Приветливо протянула мне сильную руку матушка-императрица.
«Выйти в старый терем вашей милой бабушка?»
«Да», — неловко огляделся я. «А посол где? Под сиденьем спрятался?»
«Найн, герр Шпицер Рутенберг любезно одолжил мне свой карета прокатеться».
«В смысле? У вас что, своей царской нет?»
«Вы позволите довести вас до отделения?» — не ответила она.
«Ну, спасибо, конечно. А вам по дороге?»
Я,
задумчиво протянула Лидия Адольфина. И мне вдруг показалось, что она сглотнула слезы. Как всякий вежливый мужчина, заметивший такое, я и не придумал ничего умнее, как всю дорогу развлекать царицу шумными пересказом, как мы с ее мужем только что дразнили дьяка Фильку. И вынужден признать, что юморист из меня получался никудышный. За всю дорогу минут 15 государыня так ни разу и не улыбнулась, даже из вежливости к моим потугам. Лицо ее было непроницаемо. Мысли витали далеко-далеко, а ухоженные пальчики теребили замки дорожного саквояжа. Вот на что мне в первую очередь стоило бы обратить внимание. Каюсь, в тот момент я ничем не проявил своих лучших дедуктивных качеств, хотя весь пасьянс был разложен прямо передо мной, и меня едва не тыкали в карты носом.
«Ну, спасибо, что подбросили!»
Я выскочил у наших ворот, козырнул царице и бодренько поинтересовался у дежурных стрельцов.
«Как тут мои? Никого не поубивали?»
«Никак нет, батюшка сыскной воевода», — улыбнулись еремеевцы. «Бабуля экспертизничать немецкую слободу отправилась. Митька на базар убег ревизию чинить. Фома Силыч в отделении остался, с невестушкой твоей по хозяйству трудится. Все при деле, все прянично».
«Прянично, говорите?» «Ладно, поверю».
Мне пришла в голову одна мысль. «А не прогуляюсь ли я до немцев? Как раз вдвоем мы обратно вернемся. Яга-то давно ушла».
«Дык, с полчасика».
Я кивнул и пешим строем двинулся вдоль по улице. Как можно было не обратить внимания, что карета так и осталась у наших ворот? В оправдание могу сказать лишь... Да ничего я не могу сказать. Прошляпил. И все тут. Опуская лишние и ненужные детали моего короткого путешествия до немецкой слободы, отмечу только, что приняли меня там вежливо и с уважением. Впрочем, как и всегда. Самого Кнута Гамсуновича на месте не оказалось. Да он и не обещал вроде. Но пожилой староста в добротном синем камзоле и на пудренном парике предупредительно провел меня в посольский кабинет. Бабка уже сидела там в компании трех грудастых фрау, угощающих ее пивом и сосисками, но не бельмеса, не понимающих по-русски. Староста одной короткой командой выпроводил их всех. Предложил мне кофе и тактично вышел сам, давая возможность пока с Егой побеседовать наедине. Наша старейшая сотрудница с легким сожалением отодвинула литровую кружку пива, хозяйственно сыпала 5 крепеньких сосисок себе за пазуху, для Васьки, не иначе, и небрежно подмигнула мне.
«Ну что, сокол ясный, мои дела-делишки тут закончены. Домой пойдем. Или прямо здесь за кофеем горьким доклад выслушаешь?»
«Давайте уж здесь не томите». По одному ее тону было ясно, что ничего особенно утешительного бабка не раскопала.
«Вот и слушай. Экспертиза моя короткая. Все улики нашла, да только преступную личность по ним изобличить не могу».
«Как это?»
«Да вот так! Не могу и все тут!»
С какой-то отчаянной радостью всплеснула ладошками Яга.
«Не складывается у меня ничего, не срастается. То ли старая стала, то ли... В общем, сам суди».
Я отставил кофе и раскрыл блокнот. Некоторое время моя домохозяйка молчала,
полуприкрыв глаза и беззвучно шевеля губами.
«Значится, так, а вот оно выходит»,
— наконец определилась она.
«Слободу немецкую и впрямь дрянью всякую закидали. Энто к приходу моему местные уже везде порядок навели. Все отмыли, отодраили, а запашок соответственный одеколоном залили». Не соврал посол ни капельку. Было тут осквернение. Хоть правильное было бы сказать, действие хулиганское — это факт.
Кого подозреваете?
А вот это уже иной вопрос. Не человек тут бедокурил. Не людскими руками все безобразие сотворилось.